Глава 28. Трех минут не прошло, а Мармеладов уже бережно расправил потертый лист на столе. Поверху два фрагмента с волнистыми линиями и загибами. Снизу зубцы острые. Провел пальцем вверх угольных линий, разбирая свои зарисовки. Это лев с кудрявой гривой. Городницкий с воодушевлением разглядывал каракули, но на предложение сыщика поморщился.
«Бросьте, барон из Курляндии, а не из Лондона какого. Это там львы на гербах. У нас такие зверушки не водятся. Тут скорее орел.
Это как ему крылья надо вывернуть, чтобы в углы вписались? За спиной сложить, а голову сильно вниз опустить?
Ну, может, он змею долбит?»
«А у змеи острые шипы на брюхе?»
«А когти орлиные, вот эдакие!»
Скрючил правую руку и вцепился в левое запястье. «Великоваты когти!» — усомнился Мармеладов. «Или крылья, напротив, слишком скромные?» Помещик метался глазами по своим охотничьим трофеям, мысленно примеряя оскаленные морды на рисунок. Потом схватил газетный лист и в привычной уже манере потащил гостя из комнаты.
«Знаю!» — восклицал он. «Знаю! Я зимой от тоски и безделья изучал общий гербовник Всероссийской империи. Гербы, блазоны ныне известных и давно позабытых дворянских родов. Там видел!»
В кабинете схватил гусиное перо, открыл чернильницу и, не присаживаясь к столу, нарисовал чудо-юду. Линии цвета индиго сложились в орла с львиными лапами и конским хвостом. «Что за бессмыслица?»
«Гиппогриф! Про него писали Лукиан и Ариосто!»
Лукиан — древнегреческий писатель, известный своими сатирическими произведениями. Лудовико Ариосто — итальянский поэт, автор рыцарской поэмы «Неистовый Роланд».
«Припоминаю, у нас тоже сочиняли. Адоевский? Нет, Вельтман, его мистические фантазии».
Владимир Адоевский — русский писатель и философ. Александр Вельтман — российский писатель и поэт, один из первых фантастов.
Но вряд ли гиппогриф. Многовато в нем деталей.
Да, а ежели обычный грифон?
Помещик пододвинул плетеный стул сыщику, сам примостился на выдвинутых ящиках и засновал по бумаге. «Может, дракон?» — предположил Мармеладов, подвигая к себе перо и чернила.
«Отнюдь, он фигура не геральдическая».
Спорили долго. Дважды от двери раздавалось негромкое вежливое покашливание Осипа. На третий раз в кабинет ворвался юный левитан.
«Будет вам! Заперлись на час. Давно обед стынет».
«Час? Какое там? Минут 20, не более».
«Сами взгляните».
Городницкий достал из кармана хронометр.
«Ох ты, Господи, точно час. Но видишь ли, Исаак, мы с моим давним другом, статским советником Мармеладовым, следователем особой важности, должны распознать знак, намеченный углем».
«И немедля сядем за стол? Я вам сейчас изображу. Загадка простая».
Художник достал белоснежный лист из папки для набросков, положил рядом с помятым и замызганным фрагментом газеты. Скопировал детали картинки, дополнил короткими росчерками. На бумаге проступили...
«Две розы переплелись стеблями, пронзают шипами друг друга».
«Ловко!»
— восхитился помещик.
«Волшебно! А мы-то, орел, лев, а здесь цветы!»
«Судя по контурам, иной вариант вряд ли отыщется. Пойдемте уже обедать, там такая красота!»
Восхищение юного живописца стало понятно, едва сыщик увидел накрытый стол. Достойная картина, сочные краски лета. Зелень малосольных огурчиков, а они такие хрусткие, с тонкой кожурой и все одного размера, будто по линейке выбирали. Желтые, нет, прямо-таки золотые дольки картофеля, обжаренные в масле и посыпанные мелко рубленными перьями лука. Глубокая плошка с белоснежной сметаной, настолько густой, что можно резать ножом и ломтями на хлеб складывать. Рядышком свежий ржаной каравай. Ароматный бок распорот надвое, обнажая нежный мякиш,
который непременно хочется выщипнуть пальцами и тут же отправить в рот. Еще лучше макнуть по пути в соус из толченых ягод. Кисловатый, ядрено-красный, идеально подчеркивающий вкус дикой птицы. А в центре стола огромное блюдо, ради которого затевалась эта кулинарная вакханалия. Бекасы и дупеля уложены кругом, выставляют свои оттопыренные гуски наружу, так и напрашиваются: «Накали-ка, барин, на вилку! Да поскорее!»
«Ординария вилла гаудиум!»
В переводе с латыни «простые деревенские радости».
Улыбнулся помещик, подвигая к себе графин с фиолетовой наливкой.
«Не желаете, господа? Смородиновая!»
Мармеладов, успевший переодеться в чистый костюм, ответил отказом. В голове и без того туман, нет нужды усугублять. Юноша тоже не стал пить. Радушный хозяин не обиделся, велел подать гостям воды, а сам с удовольствием выкушал рюмочку, налил вторую и пустился в рассуждение.
«Деревня перед городом сплошные преимущества имеет. До вечера буду перечислять, и то не сосчитаю. Вы, горожане, живете как закорючки в амбарной книге. За все платить вынуждены. Жилье нанимать, еду покупать. Дворнику пятак, извозчику гривенник, цирюльнику вообще полтину. Каждодневно деньги, деньги, деньги. А взамен что получаете? Иллюзию цивилизованной жизни. Миражи вы скупаете, вот как. Вечно куда-то бежите, толкаетесь локтями, деретесь за кусок пожирнее. Шум, смрад, долговые расписки. А в деревне тишина и покой. Воздух, не надышишься. Опять же, рыбка ловится, зайцы скачут, не пуганные. Яблоко с ветки сорвал и уже счастлив. Мне возражают, зато фонари на улицах Москвы целую ночь горят. Светло. Зачем? Ночью должно быть темно, чтобы спалось крепче. Но куда там? Вам нужны заменители солнца, потому что от заката до рассвета продолжаете бегать, толкаться, суетиться. Города омерзительны именно по этой причине. Они лишают людей тишины и покоя.
Городницкому не требовались собеседники. Он с радостью обрушил на гостей водопад своих мыслей, надуманных одинокими вечерами. Прислушиваясь к размеренному монологу, художник расправлялся уже с третьей птичкой, а сам с вожделением поглядывал на зажаристый бок четвертой. Мармеладов ел без аппетита, механически, хотя и сильно проголодался. Перед внутренним взором пульсировал знак двойной розы, словно выложенный из затухающих угольков. Дунет ветер, картинка вспыхнет красным. И тут же гаснет, до следующего порыва. Покойный барон был связан с Ожаровским. Оба расширяли разум путем телесной невоздержанности. Прежде сыщик предполагал, что к этому причастна лишь высокородная молодежь, присытились традиционным развратом и переключились на необычные формы, вычитанные в книгах де Сада. Но каким образом в эту компанию затесался пожилой затворник, не особо в высшем свете привечаемый? Племянница фрейлина затянула в водоворот? Сомнительно. На старости лет идеи французского извращенца вряд ли кому придутся по душе. Они увлекают неокрепшие умы, способны будоражить юных чацких, но уж никак не закостенелых фамусовых. А вдруг наоборот? Дядюшка привил Лизавете вкус к странным играм и порочным развлечениям. Предположение дикое, но не беспочвенное. Садистские пытки не пугали прекрасную деву. Она испытывала удовольствие от ударов плеткой. Сыщика передернуло. Лет 5 назад каторжный надзиратель огрел его треххвосткой по спине. Руки чесались показать свою власть над заключенными. Туго сплетенные ремешки с узлами на концах впились в тело, и боль свернула небо до размеров горошины. Как такое может понравиться? Разве что с малых лет приучать. Дети переносят розги куда терпеливее, чем взрослые. и к последующим угрозам «Ужо я тебя высеку» относятся с беспечностью. Именно поэтому регулярные наказания поркой не способны изменить озорника в примерного мальчика, но могут превратить примерную девочку в озорницу. Допустим, фон Даних долгие годы устраивал с Лизой порочные эксперименты. С ее помощью собирал при дворе нескромных дам и кавалеров, после чего стал обучать непотребствам уже целую группу. Предводителем заделался. Вот, отсюда и кираса со сплетенными розами. Это символ власти, которую получил барон над молодыми дворянами. Князья да герцоги воротили нос и не желали общаться со старым интриганом. Тогда он соблазнил их детей и внуков. Вчерашний изгой строил планы на будущее и ждал, когда его птенцы оперятся и займут ключевые посты в империи. Ведь, дергая нужные ниточки, легко добиться почета, богатства и особых привилегий. Не дожил. А его последователи желают сохранить тайну и замести следы. Вероятно, Ожаровский или кто-то из его единомышленников послал наемного убийцу с двумя целями — спрятать подальше компрометирующий доспех, а заодно устранить человека, сунувшего нос в это запутанное дело. Постойте-ка. Это совсем не объясняет, что за таинственная барышня ополчилась на садистов. Сыщик чувствовал, разгадка близка, но последний фрагмент головоломки пока ускользал. Не складывается история. Пока непонятен мотив жестоких убийств. Придется расспросить польского дворянчика более детально. Пусть выкладывает карты на стол. И пикового туза в первую очередь.